эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Перевод на русский. Грузинская оппозиция обращает внимание на стилистические сходства заявлений грузинской власти и Марии Захаровой. Убийство Нати Бахтадзе. Подозреваемый признал, что ее тело утопило в Ингуре.
Есть очень серьезные показания задержанного, и в рамках этих показаний будут, в общем, работать в дальнейшем. Но пока тело еще не найдено.
Погранцы и дороги. Почему снова пробки на Нижнем Зарамаге?
Но когда начинают собираться вот там громадные пробки, тогда же они появляются откуда-то, эти пограничники, которые там сидят и начинают пропускать людей.
Все это, а также зерно и мир. Путин засобирался в Турцию. Лело открывает вакансии. Блок Тенгиза Блоти, рубрики «Голоса» и «Обзоры прессы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Российские военные в ночь на 3 августа восьмой раз подряд атаковали Киев ударными дронами «Шахет». По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, украинские силы ПВО на подлете к Киеву обнаружили и уничтожили почти полтора десятка воздушных целей. Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские беспилотники атаковали Украину из Брянской области. Все они были уничтожены силами ПВО. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что сегодня утром российские военные обстреляли Херсон из артиллерии. Под обстрел попал общественный транспорт, который вез людей на работу. По меньшей мере 3 человека получили ранения, сообщил Ермак. Накануне российские войска также ударили по Киеву беспилотниками «Шахет». В результате падения обломков сбитых дронов несколько зданий получили повреждения. Вчера в ходе атаки российских беспилотников на Украину пострадала портовая и промышленная инфраструктура города Измаил на Дунае. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на проведение мирного саммита по Украине осенью нынешнего года. По его словам, переговоры с Саудовской Аравией, проходящие на этой неделе, являются ступенью на пути к этой цели. В заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, Зеленский сообщил, что на встрече в Джидде 5 и 6 августа будут представлены почти 40 стран, сообщает «Голос Америки». Зеленский и его команда в сотрудничестве с союзниками пытаются заручиться широкой поддержкой мирного саммита. На форуме, как ожидается, будут утверждены основополагающие принципы действий для завершения войны. Повестка дня саммита будет основана на плане из 10 пунктов, разработанном Киевом осенью прошлого года. Изложенная в этом плане концепция мира предусматривает, в частности, полное восстановление территориальной целостности Украины и полный вывод российских войск. Место проведения саммита пока не объявлено, отмечает Рейтер. Украинские и западные официальные лица заявили, что Россия в саммите участвовать не будет. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что по выдвинутым против него уголовным обвинениям ему может грозить 561 год тюремного заключения. Об этом он написал спонсорам своей предвыборной кампании, вновь обвинив администрацию Джо Байдена в своем уголовном преследовании, которое он считает политически мотивированным. Сообщения указывают на то, что мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы. В результате объявленной левыми охоты на ведьм, написал Трамп в электронном письме, отметив, что речь идет, по сути, об эквиваленте 6 пожизненных заключений. За последние месяцы против Трампа, который остается по опросам ведущим претендентом на выдвижение в президенты от республиканцев на выборах 2024 года, были последовательно выдвинуты обвинения по 3 уголовным делам. Первое из них, которое рассматривает суд в Нью-Йорке, касается выплаты порнозвезде Сторми Дэниелс, которая, как считает следствие, была сделана из предвыборного фонда и потому была незаконной. Второе дело, находящееся на рассмотрении суда во Флориде, касается обвинения в незаконном хранении секретных документов. Третье дело, обвинение, по которому было предъявлено на днях, связано со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Российская телеведущая Ольга Скобеева, которая находится под санкциями стран ЕС, США, Великобритании и других государств за распространение пропаганды в ходе российского вторжения в Украину, прокомментировала протесты в Грузии против круизного лайнера «Астория Гранде». «Вы зачем туда, русские люди, претесь, везете свои деньги? Сколько оскорблений, сколько грязи, уши от помоев выливают всякий раз на русских туристов, а они зачем-то продолжают спонсировать этот преступный режим», — заявила она. Скобеева рассказала, что на стороне российских туристов выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе, но добавила, что на него плевать. Каладзе, в частности, заявил, что Грузия открыта для туристов из всех стран, в том числе россиян. Отметим, что Ольга Скобеева отдыхала в Грузии в 2018 году. В Инстаграме тогда она написала «Тбилиси is love». Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что большинство граждан Грузии не поддерживает заказные провокации против России, которые устраивает радикальная грузинская оппозиция по требованию западных спонсоров. Соратники оппозиционера Алексея Навального за сутки до вынесения ему приговора по уголовному делу по обвинениям в экстремизме опубликовали его обращение. В нем Навальный предсказывает, что его приговорят к длительному сроку заключения, но призывает не причитать по этому поводу и не дать себя запугать, а продолжать бороться против войны и режима Владимира Путина. Навальный уже отбывает 9-летний срок по обвинению в мошенничестве, которое он, его сторонники и правозащитники считают политически мотивированным. Прямо в колонии проходит суд по новому делу. Обвинение потребовало приговорить Навального к 20 годам колонии.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Правоохранительные органы самопровозглашенной республики Абхазия сегодня сообщили, что 28-летняя жительница города Галинати Бахтадзе была убита. В совершении убийства признался арестованный по подозрению в совершении преступления Айнар Цвижба. Он заявил следствию, что утопил тело Бахтадзе в Ингуре. Соответствующая служба занимается ее поиском. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Стало известно, что пропавшая 28 июля Натя Бахтадзе 1995 года рождения была убита в этот же день в городе Гал в салоне автомашины марки «Лексус» жителем города Чимчира Цвижба Айнаром Тамазовичем 1998 года рождения. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Абхазии. Оперативно-следственные мероприятия проводили сотрудники прокуратуры Гальского района совместно с Министерством внутренних дел. Основанием послужило заявление об исчезновении дочери, поданное ее матерью Ямзе Агумава. Был арестован подозреваемый Айнар Цвижба, который сознался в совершении преступления и заявил, что труп убитой девушки утопил в третьей перепадной ГЭС на реке Ингур. Сегодня прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Айнара Цвижба. Ему вменяется часть 1 статьи 99 «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 до 12 лет». По словам депутата Народного собрания Тимура Шергилия, который знал семью Нати Бахтадзе, мотивом убийства могли быть личные отношения девушки с Айнаром Цвижба.
Прокуратура уже этим занимается. Есть очень серьезные показания задержанного. И в рамках этих показаний будут, в общем, работать в дальнейшем. Но пока дело еще не найдено.
Ничего не известно, Тимур, о мотивах.
Скорее всего, это ревность. Это какие-то непонятные отношения, которые сложились у них. Это личные отношения. Больше пока ничего не могу сказать. Там следствие более подробно знает.
А что это за человек, Тимур? Вы что-то можете о нем сказать? Кто он такой? Откуда он?
Он уроженец и житель города Ачамчира. Отец его очень такой-то порядочный человек, нормальный человек, который очень долгое время работал в администрации, заместителем главы администрации Дятского района. А так сам парень тоже, не знаю, с хорошей семьи. Занимался там, Галя, мелким бизнесом, что-то в отцу помогал, у отца там несколько точек коммерческих.
Ты
да, Елена, я эту семью хорошо знал и знаю, во-первых. Во-вторых, помимо этого, я и район хорошо знаю и имею непосредственное отношение к этому району. И, естественно, занимаюсь, постоянно нахожусь на связи с генеральным прокурором, с министром внутренних дел, с районными подразделениями, которые на местах выполняют поручения генеральной прокуратуры. Думаю, что будет дело доведено до конца. А касаемо ее, в общем, местонахождения и тела, работы продолжаются. Сегодня тоже с утра работали и сотрудники МВД, и СГБ, все вместе работают, поиски продолжаются. У нее только мама, да. Она, мама ее воспитала, сделала все, дала ей образование. В общем, они жили вместе в частном доме в центре города Гал. Работали вместе, ездили на работу вместе, приходили вместе. Касаемо этого молодого парня, о их отношениях, о их контактах, мать неоднократно нам это говорила. И после того, как я пришел, после ее исчезновения, она мне подтвердила, что он за ней ухаживал, он то мирились, то ссорились, что постоянно, что конфликты были, тоже подтвердило, в общем. И вот как-то так.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Грузинскую оппозицию настораживает тот факт, что все чаще оценки Москвы о происходящем в Грузии один в один совпадают с комментариями лидеров грузинской мечты. Нагляднее всего это обнаружилось в комментариях представителя российского МИД Марии Захаровой и представителя правящей силы Ираклия Кабахидзе. Оба назвали акции протеста в Батуми заказной провокацией и раскритиковали посла в США в Грузии Келли Дегнан. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Одна разница в оценках Марии Захаровой и Ираклия Кабахидзе все же есть. Лидер правящей грузинской мечты, критикуя акции протеста Батуми 1 августа, воздержался от того, чтобы назвать имя посла США в Грузии Келли Дегнан. Он лишь отметил, что ни один посол не имеет права говорить от имени грузинского народа, комментируя акции протеста 150 националов и представителей других партий радикальной оппозиции. Представитель российского МИДа на брифинге 2 августа тоже заявила, что акция была явной провокацией, заказанной извне, и указала поименно, кто за этим стоит.
Люди, которые совершают подобные акции, они не представляют население в большинстве своем. Они представляют заказчика, который все это организовывает. Вы же видите, и доказательства налицо. Это хвалебные оценки данной провокации со стороны представителей радикальной грузинской оппозиции, а также ряда западных стран. Вы же видели заявление посла США в Тбилиси Келли Дегнан. Она просто впрямую учит граждан Грузии, как им жить, и радуется подобным акциям. Все, она, собственно говоря, своими заявлениями и доказывает, кто за этим за всем стоит, кто является бенефициаром. Поэтому внутри страны эта акция поддержки не имела.
Захарова ссылалась на множество граждан Грузии, которые к ним обращаются и дистанцируются от этих хамских, по ее словам, акций протеста. Кабахидзе тоже назвал эти акции проявлением невежества. Захарова, как и Кабахидзе, днем ранее рассказывала, какую колоссальную прибыль приносят российские туристы, но все равно, по ее мнению, с Грузией не все так безнадежно.
Мне очень понравилось, как очень многие общественные деятели Грузии задали вопрос, а почему за них-то решают? Почему за граждан Грузии, кому это надо, решают, что им это не надо? И второй момент, почему, если ехать было через третьи страны, можно, а напрямую нельзя? Что выгоднее людям, которые сейчас и так вынуждены из-за махинаций коллективного Запада на целом ряде направлений, думать о бюджетах больше, чем это планировалось ранее? Понимаете? Поэтому это же все провокации.
И еще.
Также, если люди бы это делали от души и от сердца, они бы задумались, они бы думали о близких своих, они бы думали о том, какое количество денег приносит им российский туризм, они бы думали о том, какие возможности открывает российский рынок, они бы думали просто о своих близких, родственниках и друзьях, которые соединены историей с двумя странами, семьями, родственниками и так далее. Вот и все. Вот, по-моему, просто классическая провокация проплаченная.
Кобахидзе не общественный деятель, а политический. Он также называл акции провокацией, заказанной извне и исполненной коллективным нацдвижением. Сказал тогда Кобахидзе и о том, сколько лари получает казна от захода одного круизного лайнера – 350 тысяч. От представителей грузинской мечты часто можно услышать, что и возобновление авиасообщений с Россией, и другие экономические связи, наплыв туристов, приобретение ими недвижимости и прочее приносят пользу экономике страны, и что не стоит забывать, что в России живут более миллиона этнических грузин, как утверждают в мечте, хотя подтверждающих этих данных нет. Один в один и заодно с Москвой заключил депутат стратегии Акмашин Абели Баатам Ачгаладзе и продолжил.
У Марии Захаровой и Ираклия Кобахидзе одинаковый вординг. Отношение к Грузии одинаковое, отношение к нашим стратегическим партнерам одинаковое. Единственное различие между ними – принадлежность к полу. Из всего следует, когда говорит Ираклий Кобахидзе, с нами говорит Мария Захарова, а ее устами – Путин.
Главный адресат претензий Ираклий Кобахидзе в течение дня не появлялся на публике. Проводить параллели и ставить знак равенства между заявлениями Захарова и Кобахидзе депутат Михаил Сарджиладзе назвал аморальной попыткой манипуляции общественным мнением. А генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Кахакаладзе заявил, что его не интересует совпадение.
Что с чем совпадает, меня не интересует. Однако ясно, это была организованная национальным движением акция из нескольких человек. Можете индивидуально рассмотреть участников тех акций. Не осталось ни одного члена нацдвижения, которого в тот день не отвезли в Батуми. И я ранее говорил, я приветствую приезд туристов в нашу страну. Это очень важно для экономического развития нашей страны, и этому не надо препятствовать. А зачем меня должна интересовать Мария Захарова? Она интересует вас, и оставьте себе и Марию Захарову, и ее заявление.
Отмахивался Каладзе от журналистов, которые хотели узнать, как возможно такое совпадение речевых оборотов у представителей российских и грузинских властей. На этот вопрос есть ответ у депутата политической группы «Еврооптимисты» Хатейде Каноидзе. Это дискредитация наших международных партнеров США, Евросоюза, особенно перед тем, как решается вопрос о получении статуса кандидата в Евросоюз. Все эти разговоры о заказчиках, агентах, такое было и в Украине, и это часть гибридной войны, а так называемой мягкой силе не раз заявляли сами российские власти. Потому будут и такие совпадения в посланиях грузинской мечты и Москвы. Главное, чтобы мы противостояли этим антизападным посланиям. И это должно произойти мирным путем на предстоящих 2024 году выборах. Грузинские наблюдатели не ожидают, что грузинская мечта в преддверии выборов сменит антизападную риторику и этим внесет диссонанс в рядах своих избирателей. Многим сегодня досадным показался тот факт, что в отличие от случая с послом Келли Дегнан, которая естественной назвала реакцию участников акции протеста в Батуми, с учетом того, что 20% грузинских территорий оккупированы Россией, представители грузинской мечты не стали указывать Марии Захаровой на то, что не ей судить и говорить от имени грузинской народа или многих общественных деятелей грузин, которые якобы российским властям сообщают, что дистанцируются от всего этого. И по поводу поддержки развития туризма есть замечания у оппонентов. Власти концентрируются на потоке из России и не обращают внимания на то, что гостей из западных стран становится все меньше. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В Грузии продолжается предвыборно-коалиционный сезон, особенно в оппозиции. В партии «Лело» заявляют о намерении усилиться для смены власти. Партия открыта для консультаций и союза с другими оппозиционными субъектами. Условия простые. Союзники не должны быть идейными сторонниками национального движения или грузинской мечты, заявляет «Лело». Если желающий присоединиться к партии, узнал Сергея Бригвадзе.
Контуры ЛЕЛО и возможных политических партнеров пока еще не определены. В партии все еще ожидают присоединения сильных союзников, с которыми выступят на предстоящих парламентских выборах. Впрочем, интерес к этому политическому объединению уже явно начали проявлять некоторые политики. Многие эксперты и СМИ считают, что к этой партии могут присоединиться еврооптимисты. Представитель этой группы, депутат Руман Гоцеридзе, информацию пока не подтверждает, однако дает понять, что готов к определенному союзу.
Лично я буду думать о большом объединении парламентских и непарламентских партий, за исключением тех, которые уже заявили о создании отдельной коалиции с национальным движением. Кроме того, считается, что партия Гахария за Грузию пойдет на выборы отдельно. Если же остальная часть парламентской и непарламентской оппозиции создаст один большой оппозиционный центр, это будет очень важный шаг.
В самом ЛЕЛО продолжают убеждать оппозиционных политиков в том, что партия может стать главным центром противостояния грузинской мечте. Депутат от этого политического объединения Салуме Самадашвили заявляет, что двери ЛЕЛО открыты для всех, кроме национального движения.
Естественно, для нас сейчас главная задача – это усиление партии ЛЕЛО. Вместе с этим наши двери открыты для консультаций с политическими объединениями и людьми, которые желают сменить власть в этой стране и разделяют наши взгляды о том, что правление грузинской мечты должно завершиться. Но это не означает однопартийного возвращения национального движения в верхах государства.
Поддерживают решения и призывы ЛЕЛО в стратегиях Машинебели, недавно вступившей в союз с национальным движением. Лидер партии Георгий Вашадзе в интервью журналистам заявил.
Очень хорошо. Мы в стратегиях Машинебели уже сделали шаг в направлении объединения. Создали платформу победы. Я призываю все прозападные партии к объединению. Как вас устраивает, в каком формате хотите. Главное здесь показать единый фронт в этом важном и решающем моменте.
В партии власти тем временем заверяют, что не переживают по поводу передвижений в рядах оппозиции и не меняют свою риторику. Кто не с грузинской мечтой, тот за национальное движение.
Для меня нет большой разницы в том, присоединиться стратегия Агмашинебели к националам, Хабаришвили смелее выступят отдельно или ЛЕЛО пойдет самостоятельно. Все они одно и то же. Кто как разделится или объединится, в этом нет никакой разницы, поскольку их уже расшифровали.
Заявил депутат от большинства Ираклий Заркуа. Их объединение никак не изменит итогов выборов, вторит своему однопартийцу и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Впрочем, в реальности дела обстоят совершенно иначе, утверждает политолог Гия Хухашвили. Около 50% избирателей сейчас находятся в поиске альтернативной политической силы, не представляющей национальное движение и тем более грузинскую мечту. Так что спрос достаточно высок. Задача оппозиции – грамотно сформулировать предложение, считает эксперт.
Задача не в том, чтобы сейчас занять первое место или второе, а задача в том, чтобы прорвать эту пресловутую двухполюсность, показать более или менее нормальный результат, что не позволит основным политическим центрам эксклюзивно прийти к власти. Или, ну, я думаю, такая задача вполне под силу. На самом деле потребность у избирателя в альтернативных политических центрах. Они не хотят остановиться перед выбором между прошлым и настоящим. А эти две партии, они не ассоциируются с будущим. Это прошлое и настоящее. Обе скомпрометированы.
Между тем, отказ от объединения с какими-либо партиями в очередной раз подтвердил и один из лидеров партии Гахария за Грузию, Михаил Даушвили. Но это не значит, что с нами не говорят на эту тему. Хотя бы те же бывшие министры мечты, депутаты и бывшие чиновники, заявил политик. О результатах этих переговоров партии обещают сообщить обществу по их завершении. Объединяться с кем-либо не намерена и партия Гирчи, сообщил сегодня Ягух Вичья. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Тема апартаментов не перестает быть центральной в абхазских СМИ. Кроме этого, журналисты самопровозглашенной республики уделили внимание ситуации с женской наркоманией и незаконному использованию диких животных туристическим бизнесом. Прессу почитала Анаит Гагарян.
Газета «Независимая республика» пишет о самой обсуждаемой теме в стране – апартаментах. Издание напоминает, что после провала майнинговой реформы сегодня всплывает идея апартаментов. Конечно, они не приживутся на нашей земле. Безоблачная жизнь с майнингами – этому доказательство. Какие бы одобряющие цифры ни назывались, апартаменты решат только проблему пришедшего бизнеса и наших заинтересованных групп, будь то отдельный гражданин, чиновник, депутат или какое-то высокое должностное лицо. В целом Абхазия народ получит только проблемы. Откуда такая уверенность? На встрече с общественностью Ачимчирского района президент Абхазии сказал, что уже построили в Сухуми несколько апартаментов, но они доход государству не принесли. Поэтому, дескать, мы хотим принять закон, чтобы было все прозрачно. Возникает вопрос, если несколько апартаментов прошли незаметно в кавычках мимо государства, то сколько потом будет проскальзывать в кавычках мимо прозрачного закона. Ведь известно, чтобы достичь своей цели, бизнес не только тратит большие суммы, но и приходит к вам с большими деньгами, как с тараном. Их атаки, откаты выдерживают не все. Наши люди прямо говорят, что на апартаментах будут наживаться другие группы лиц. Нам законной помощи не будет. Майнинг – это была большая ошибка нынешней власти. Теперь убедить народ, что с апартаментами будет лучше, в это никто не поверит. Уверен редактор газеты Юрий Кураско. Сегодня торопливо строительство апартаментов в Абхазии, на его взгляд, показывает, что оно проталкивается некими бизнес-сообществами, которые афишировать себя в республике не хотят. Главный врач республиканского наркологического диспансера Ирма Ануа в интервью медиаклуба «Абснеяха» рассказала о ситуации женской наркомании. Она сообщила, что на амбулаторном лечении в диспансеры две пациентки и одна на стационарном. С алкогольной зависимостью 37 женщин стоят на учете. Они выявлены впервые в прошлом году. В этом году была одна 20-летняя девушка, которая впервые попробовала мефедрон. По словам Ирмы Ануа, среди женщин наркозависимость встречается, но не массово, а эпизодически. Чаще всего женщин к употреблению наркотиков привлекают мужчины. Это могут быть друзья, знакомые. Я думаю, что в Абхазии больше наркозависимых женщин, чем видим мы, но женский алкоголизм и наркомания проходят более скрытно, чем у мужчин. Все завуалировано и выявляется на поздних стадиях. Она подчеркнула, что наркомания – это заболевание, которое часто приводит людей к криминальному образу жизни, заставляет нарушать закон, прибегать к кражам и незаконной перевозке наркотиков. Ирма Ануа также отметила, что есть случаи, когда наркозависимые с большим стажем употребления в один день решают бросить опасную привычку. В Абхазии есть группа анонимных наркоманов, которая уже 3 года существует. Этот метод терапии сформировался в США более 80 лет. Программа показала свою эффективность. Сначала врачи скептически к ней относились, но сейчас ее уже поддерживают все наркологи мира. Есть люди, у которых ремиссии длятся по 8, 9, 10 лет. Они состоят в таких группах, помогают друг другу и поддерживают. Сказала она, в Абхазии 3 группы анонимных наркоманов в Сухуми, Гудауте и Гагре. Агентство социальной информации АПСНЫ пишет о проблеме использования животных для фото с туристами. Заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко рассказал агентству, как государство пытается бороться с этим бизнесом. Он уточнил, что использование диких животных в коммерческих целях в Абхазии запрещено. Этот запрет устанавливает соответствующее распоряжение Кабинета министров от 2006 года, которая пересдается правительством ежегодно в преддверии курортного сезона. Оно предполагает административную ответственность в виде штрафа максимум до 2000 рублей и конфискации животного. Издание отмечает, что у экологов есть сегодня право наложить штраф и выписать предписание не использовать животное в дальнейшем, но изъять его у владельца им попросту некуда. Для этих целей в стране нет ни пункта временной передержки, ни питомников, а минимальные штрафы не пугают людей, зарабатывающих на показе животных. Изменить ситуацию поможет только значительное увеличение штрафов, считают в Комитете по экологии. Документ, предусматривающий увеличение штрафов в десятки раз, уже разработан экологами и отправлен в правительство. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Время «Кавказ». Новостей в студии Кэти Бочаришвили.
Уползень сошел в селе Шови в высокогорном грузинском регионе Раджа. Возможно, есть пострадавшие. Издание «Сакартвелос Амбеби» и гражданская активистка Это Арсанидзе сообщили, что в зоне уползня находятся 16 человек, в том числе 6 детей. Один из эпицентров стихии – гостиница «Сансет Шови». Как рассказала Арсанидзе грузинской службе «Радио Свобода», несколько семей во время происшествия находились у источника с минеральной водой. Служба управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии пока не располагает информацией о пострадавших. На месте работают спасатели и вертолеты пограничной службы. Самолет «Сухой Суперджет» российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс по маршруту Тбилиси-Москва, накануне вечером был вынужден вернуться в тбилисский аэропорт. По информации источника «Эхо Кавказа», самолет не смог убрать шасси при взлете и совершил экстренную посадку в Тбилиси примерно через 20 минут после взлета. Это подтверждается и данными портала Flight Radar. Пассажиры в течение нескольких часов ждали новый самолет, который доставил их в Москву. Рейс, запланированный на 22:45 по тбилисскому времени, состоялся в 4:35 утра. В соцсетях пишут, что в тбилисском аэропорту не было официального представителя «Азимута». «Наш главный девиз – защищать национальные интересы нашей страны, а не служить интересам других стран», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на мероприятии, посвященном Дню основания службы государственной безопасности. «С каждым днем возрастает региональная и международная роль и значение нашей страны. Ее необходимо поощрять, поддерживать и укреплять. Я верю, что в результате нашей правильной, прагматичной, ориентированной на результат политики наша страна добьется успеха в мирной деоккупации и объединением. Сегодня в стране нет более важного национального интереса», отметил он. Гарибашвили говорит, что грузинская СГБ нуждается в усилении, передает Сова. Удовлетворяется лишь половина заявок жителей Абхазии и Цхинвальского региона на получение гражданства Грузии, сообщила 3 августа грузинская неправительственная организация «Центр социальной справедливости». На основании информации, предоставленной Агентством развития госуслуг, НПО отмечает, что за последние 4 года 240 человек из самопровозглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии официально подали заявление на получение гражданства Грузии. Из них получили гражданство только 138 человек. 46 заявлений отклонены, 55 остались без рассмотрения. По одному дело производства приостановлено.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Продолжаем ее. Анкара пытается вернуть Москву в зерновую сделку. Президенту Эрдогану, судя по всему, удалось убедить российского коллегу посетить Турцию. Если это произойдет, то эта поездка станет первым зарубежным визитом Владимира Путина с тех пор, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Москва, впрочем, продолжает настаивать, что готова на любого рода переговоры, только при условии ее требований, выполнения ее требований. В мировом сообществе все еще пытается найти мирные пути выхода из развязанной России войны, однако особых надежд на прорыв в этом вопросе не испытывают. Владимир Унанян с подробностями.
Владимир Путин едет в Турцию. По итогам телефонных переговоров российского и турецкого лидеров стало известно о достижении договоренности относительно визита главы Кремля. Во всяком случае, так утверждает официальная Анкара. Как говорится в сообщении пресс-службы Реджепа Тайипа Эрдогана, президент Турции заинтересован в скорейшем возобновлении зерновой сделки.
Заявив, что во время российско-украинской войны не следует предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, президент Эрдоган подчеркнул важность Черноморской инициативы, которую он рассматривает как мост мира. Отметив, что долгосрочное закрытие Черноморской инициативы никому не принесет пользы и что больше всего пострадают нуждающиеся в зерне страны с низким доходом, президент Эрдоган подчеркнул, что цены на зерно, которые снизились на 23% в течение периода реализации сделки, сделки за последние две недели увеличились на 15%. Президент Эрдоган также отметил, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения Черноморской инициативы.
В Кремле информацию о предстоящей поездке Путина в Турцию комментируют более осторожно. В соответствующем сообщении на официальном сайте президента России говорится лишь о том, что Путин и Эрдоган договорились о продолжении контакта, включая подготовку к возможной встрече. Что касается возвращения Москвы в зерновую сделку, на чем настаивает Анкара, то, согласно пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову, Путин в очередной раз озвучил условия такого шага.
Россия и президент Путин это повторял уже 100 раз. Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только переговорам, но и самой сделке. Незамедлительно готова сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается Российской Федерации. До сих пор этого сделано не было, как вы знаете.
Россия официально вышла из зерновой сделки, которая позволяла безопасно экспортировать украинское продовольствие из черноморских портов и отозвала гарантии безопасности судоходства 17 июля. После этого российские военные начали бомбить украинские порты и элеваторы. При этом, по данным издания Wall Street Journal, одним из факторов резких шагов Москвы стала именно позиция Турции. Со ссылкой на дипломатов и аналитиков газета писала, что Россия отказалась от продления зерновой сделки после того, как Эрдоган разозлил российские власти, вернув Украине защитников Азовстали и одобрив вступление Швеции в НАТО. По данным издания, Путин после этого игнорировал запросы Эрдогана, предлагавшего провести переговоры о продлении соглашения. За время, прошедшее со дня выхода Москвы из сделки, массированными ракетными атаками была серьезно повреждена инфраструктура не только черноморских портов, но и дунайских. Только в результате последнего удара по порту Измаил были уничтожены 40 тысяч тонн зерна, предназначенного для отправки в страны Африки, Китай и Израиль. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Москва пытается максимально дестабилизировать ситуацию, чтобы добиться от оппонентов как можно больших уступок.
Зараз для российской державы це битва не лише проти нашої свободи і не лише проти нашої держави.
Сейчас для российского государства это битва не только против нашей свободы и не только против нашего государства. Москва ведет битву за глобальную катастрофу. Этим сумасшедшим нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился. Ценовые кризисы им нужны. Им нужны сбои в снабжении. Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что вроде бы что-то себе выручит. Это очень-очень опасные надежды.
Кто-то там в Москве сподевается, что нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання.
Впрочем, как дали понять в Вашингтоне, требования Москвы в рамках соглашения могут быть выполнены только в случае безоговорочного возвращения в зерновую сделку. Об этом сообщил официальный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд.
I hope that Russia will come to understand the importance of this grain deal.
Я надеюсь, что Россия придет к пониманию важности этой зерновой сделки. Они тоже выиграли от этого, и мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле. Мы еще не видели никаких доказательств того, что они готовы вернуться к обсуждениям. Но я подозреваю, что они знают, что если они хотят вывести свои удобрения на мировые рынки, хотят продолжения усилий по поиску способа оплаты, им придется вернуться к этой сделке. Я продолжаю надеяться, несмотря на то, что особо надеяться не на что.
So I continue to be hopeful, despite the fact that there's not a lot to hope for.
Нет особой надежды и на то, что в ближайшей перспективе удастся усадить Москву и Киев за стол переговоров. Президент Бразилии Лула да Силва, публично выступавший за мирные переговоры несколько месяцев назад, подтвердил, что его страна продолжает работу с целью остановить войну. Но ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру.
Бразилия находится в роли страны, которая пытается искать дорогу, позволяющую нам использовать слово «мир». Пока мы не слышим, чтобы у Зеленского или у Путина появилась идея. «О, мы остановимся, давайте договоримся», пока они находятся в той фазе, когда твердят «я выиграю, я выиграю, я выиграю».
Пора и вам негосиар. Por enquanto, os dois estão naquela fase que eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar.
Тем не менее, по словам бразильского лидера, он и другие лидеры нейтральных государств готовят предложения, которые Украина и Россия смогут использовать тогда, когда будут готовы к переговорам. Хотя да Силва никогда не рассказывал о подробностях своих мирных предложений, он упоминал в числе тех, кто работает над их формулировками – Китай. Китай и Турцию. По мнению наблюдателей, заявление Лулы да Силва накануне встречи в Саудовской Джидде, куда Бразилия, к слову, приглашена, вряд ли могут обнадеживать. Хотя состав участников переговоров по выходу из кризиса, вызванного российским вторжением в Украину, все же дает надежду на выработку, если не дорожной карты, то хотя бы первых шагов, которые могли бы заставить Москву пересмотреть свои агрессивные планы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После грузино-абхазской войны 92-93 годов власти самопровозглашенной республики заменили грузинские топонимы абхазскими. Однако на этом реформа не закончилась. И сегодня продолжаются споры о топонимике, в частности, о транскрипции названий на русском языке. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Почти месяц назад, 5 июля, парламент Абхазии принял постановление об административно-территориальных единицах и названиях населенных пунктов Республики Абхазия и утверждении русской и английской транскрипции их наименований. Впрочем, с самого начала, после постановления, в обществе зазвучали вопросы, причем они касались не только нововведений, но и ряда тех топонимов, которые были приняты парламентом вскоре после Отечественной войны народа Абхазии и употребление которых должно было бы давно укорениться. Вот и вчера не раз возникали дискуссии по отдельным вопросам топонимики, когда в Государственном управлении Республики Абхазия по государственной языковой политике состоялось совещание в связи с данным постановлением. Вела совещание, проходившее на абхазском языке, начальник управления Гунда Квициния. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с депутатом абхазского парламента, который инициировал принятие названного постановления, Инаром Гидзба. Вот что он рассказал о совещании.
Человек 15 было, представители там научного сообщества, там Академии наук, ОБИГИ, университета. В общем, рассматривалось постановление. Там два вопроса было. Первое, это создание рабочей группы, комиссии, приведение в исполнение этого постановления. Кабинет министров поручил управлению по языковой политике изучить вопрос, разработать реестр, потом внесение изменений там в учебники географии, природоведения, там карты и так далее. То есть такая очень масштабная работа должна быть проведена. Плюс к 30 сентября второй вопрос. Там Абхазавтодор передал ксерокопии вот этих дорожных указателей, которые сегодня существуют. И по мнению большинства ученых, лингвистов, языковедов, там содержатся ошибки. И вот Абхазавтодор просил как можно быстрее внести изменения, правки, чтобы они к 30 сентября смогли их заменить на правильные.
Постановление было принято единодушно или были какие-то там, допустим, возражения в чем-то?
Были уточнения некоторые. Там большинство тех, кто присутствовал, детально не имели возможности до совещания просмотреть все. Да? Mm-hmm. Но там возникали некоторые по ходу вопросы. Беслан Андреевич был Черикба там тоже на встрече. И мы с ним там в большей степени он, как человек-автор вот этого труда, да, он эти вопросы там на ходу многие снимал. В частности, Таур Иначкебет. Он задал вопрос, а как вы могли принять такое постановление, у вас что, есть специалисты? Но я ему объяснил, что нет, мы работаем с продуктом интеллектуального труда нашей науки, да, и вот за основу мы взяли вот этот словарь, который Вячеслав Андреевич Черикба издал. Ну и плюс он предполагает максимально правильную транскрипцию на русский и английский языки абхазских топонимических, географических и гидронимических названий.
Что же уточнения были?
Там много было. И были те, которые считали, что вот на абхазском очень чыра, да, через «ы» пишется. Зачем на русском тоже так же писать? Можно на русском очень чыра написать, да, потому что это, звучит, вот цитирую, благозвучней на русском. Да, но я, в частности, один из тех, который там сказал, что, понятно, на русском оно может быть звучит более благозвучно, хотя я не совсем понимаю, что значит слово «благозвучно» как бы в этом контексте. Но, возможно, то, что на русском звучит благозвучно, потом на китайском звучит неблагозвучно или на французском звучит неблагозвучно. Да? То есть зачем мы должны подстраивать наши аутентичные названия под благозвучность на каких-то других языках? В русском языке прекрасно существует буква
«Приближается 15-летие освобождения верхней части Кадорского ущелья, да? Собираются по-прежнему Кадорского
Кремлевское ущелье использовать вот такой топоним.
Ну, а он что, как-то иначе теперь называется?
Ну, кудры же в вашем постановлении. Кудры, правильно?
Ну, кудры, да.
В таком случае надо говорить ущелье реки Кудры, правильно?
Кстати, вот я думаю, это не будет ошибкой, если там сказать Кудурское ущелье или ущелье реки Кудры.
Затем мы связались и с упомянутым директором Авгосиздата Дауром Начкебия. Он абхазский прозаик и не меньше других патриотов озабочен восстановлением всех исконных абхазских топонимов в стране, но при этом призывает к тому, чтобы при переводе топонимов на русский язык не забывать и о неких компромиссах. Он говорит...
Ну, у нас русский язык является языком делопроизводства, если я не ошибаюсь. У него очень высокий статус в Абхазии русского языка. А как можно не учитывать это?
Да, тут еще такая проблема. Она реально существует, что некоторые исконные абхазские названия, но там есть звуки, которые в русском языке, они просто не отражены, правильно?
Вчера вот тоже по этому поводу возникла дискуссия. Я сказал, что вот они сейчас, мода пошла... Попаще писать, чтобы абхазская «щ», чтобы там отражалось. Насколько это правильно? «Щипа» – неблагозвучная, некрасивая буква. И как-то не очень, мне кажется, это хорошо придумано.
Даур Начкебия сам уроженец этого села. До войны оно по-русски писалось как «поквеш». После изменения топонимики в 1996 году стало писаться «пакуаш», что ближе к абхазскому оригиналу. Но «пакуаш» — это уже, насколько знаю, отсебятина, хотя тоже встречал в текстах на русском. Далее Начкебия даже вышел за рамки топонимики как таковой и обратился к образованию прилагательного. От топонимов.
Потом вопрос возник, соблюдать ли всегда нормы русского языка галльский. Я сказал, что галльский это неправильно, надо писать гальский.
Я тоже так пишу все время, да. Да.
Они говорят, ну мы можем говорить иногда, чтобы сохранить абхазское, да, нарушать нормы русского языка. Слушай, как ты будешь нарушать нормы русского языка, если ты это на русском пишешь?
Ну да.
Тогда не пиши на русском просто, и все. Ну это неправильно, это неграмотно. Ну. Они добавляют к этому название абхазскость, чтобы как будто не было как бы грузинской.
Да, ну а при чем тут грузинская вообще? В русском языке «эль» так и пишется «эль», то есть смягчается «уральские горы».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На Нижнем Зарамаге снова километровые очереди. 27 июля в югосинском сегменте соцсетей и телеграм-каналах звучат жалобы на низкую пропускную способность пограничного таможенного контроля. В чем причина задержек, в этот раз выяснял Мурат Гукимухов.
С 27 июля в югоостинском сегменте социальных сетей стали появляться публикации, в которых пользователи возмущались километровыми очередями на Нижнем Зарамаге. Оппозиционный телеграм-канал даже опубликовал тайминг пересечения границы одного из пользователей сети 31 июля с российской стороны. По утверждениям пользователя, он стоял в очереди более 3 часов. Цитирую, в какой-то момент люди стали просто сигналить. Напомню, что снаружи таможни санузлов нет, а в очереди старики, женщины и дети-груднички. Конец цитаты. К этому можно добавить, что в окрестностях поста нет и торговых точек, где можно было бы приобрести питьевую воду. Телеграм-канал «Бон Вернон» выступил со своей версией причин, почему возникают проблемы на границе. Цитирую. «Потому что республику и ее руководство никто ни во что не ставит. Отсюда и отношение к людям. И так было практически при каждом президенте. Может ли, скажем, главный пограничник Южной Осетии Алиханты что-то сделать на своем уровне? Он должен поднимать эти вопросы. Может ли в случае возникновения таможенных проблем что-то сделать главный таможенник Схаврибов? Он тоже должен. Недавно группа депутатов парламента пару дней не могла провести через пост воду для участников СВО». Конец цитаты. Тут необходимо отметить, что режим на границе является одним из критериев дееспособности республиканской власти. Отсюда и конспирологические теории, будто бы Москва, чтобы продемонстрировать недовольство своим цхинвальским подопечным, устраивает душняк на границе и провоцирует тем самым протестные настроения. Публикация «Бон Вернон» в этом смысле весьма показательна. Ситуацию на Нижнем Заромаге на протяжении многих лет отслеживает депутат югоастинского парламента Давид Санакоев. Он неоднократно входил в состав югоастинских делегаций, обсуждавших проблемы пересечения границы с представителями североастинской таможни. По мнению депутата, проблем на Нижнем Заромаге в принципе быть не должно, если учесть мизерность югоастинского населения и 5 пропускных полос на границе для таможенного и пограничного контроля, говорит Давид Санакоев.
Людей пропускают пограничники на автомобиле, оформляют вот эти временные ввозы, таможенная служба. Но большая часть ложится на плечи пограничников, конечно. Там 4 или 5 окон, да, вот из этих 4 или 5 окон работает одно. Одно в одну сторону, одно в другую сторону. И только из-за этого собирается очередь. Только тогда они начинают там открывать еще там вот эти пункты.
То есть сначала работает по одной полосе в каждую сторону. Из-за их низкой пропускной способности собирается очередь. Соответственно, нагрузка на пограничников и таможенников становится запредельной. И тогда открывают дополнительные полосы, после чего в течение получаса очередь рассасывается.
Да, хотя если они все будут открыты, то таких проблем не будет.
Ну, или хотя бы два в каждую сторону.
Ну, или хотя бы так. Всегда бывает минимальное количество окон открыто. Ну, то есть, вот функционирующих. Проблема в этом.
Что бы, допустим, югоастинская сторона в этом направлении могла бы сделать?
Поставить вопрос перед соответствующими службами, чтобы все эти окна работали. В данный момент ничего ты больше не сделаешь. Вот сейчас, например, наш президент сказал так, что вот мы договорились, и там расширяется таможня. Да, хоть если там будет 100 пунктов пропуска и будет работать только одно, то опять будут очереди. То есть вопрос же не в том, что не хватает окон, и все они работают, и не хватает, и поток слишком большой. Нет, если бы работали все окна, которые вот сегодня есть, то не было бы.
Как я слышал, на неформальном уровне таможенники и пограничники объясняют задержки слишком маленьким штатом. Людей не хватает, чтобы постоянно работали 4 полосы.
Но когда начинают собираться вот там громадные пробки, тогда же они появляются откуда-то эти, которые там сидят и начинают пропускать людей. Поэтому, наверное, не совсем только в этом проблема, что не хватает людей.
Проблема с пересечением границы на Нижнем Заромаге случается периодически, не часто, но регулярно. Возникали сложности на границе и другого свойства. Например, когда российский таможенный пост переходил на требования таможенного союза. Югоастинские перевозчики были просто не в состоянии выполнить условия Евразес ни по техническому состоянию автомобилей, ни по оформлению товаров. Товары, перемещаемые югоастинскими коммерсантами с российских оптовых рынков в югоастинскую розницу, просто невозможно оформить как экспорт из зоны таможенного союза. Югоастинские газели, усиленные кустарным образом, чтобы нагрузить на пару тонн больше, тоже оказались невыездные, так как не соответствовали техническим стандартам. На протяжении 2 месяцев, пока югоастинская сторона не приспособилась к новым правилам, на границе стояли километровые пробки. Неоднократно возникали заторы на границе и из-за споров североастинской таможни по поводу иномарок с югоастинскими номерами. Таможенники отказывались видеть иностранцев в лицах с двойным гражданством и отказывали им во временном ввозе автотранспорта. Но чем бы ни были вызваны проблемы с пересечением границы, общество всегда адресует упреки не столько российским службам, сколько своим властям, как неспособным урегулировать, в общем-то, не самую, по их мнению, великую проблему с государством-патроном, говорит Давид Санакоев.
В этом вопросе заинтересованная сторона – это мы. Поэтому мы должны проявлять инициативу. Наши таможенники и наши пограничники должны работать со своими коллегами, чтобы вот эти проблемы были минимизированы или вообще сняты. Это вопрос взаимодействия, на мой взгляд.
Это был депутат югоастинского парламента Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Русский с китайцем – младший брат навек. Визит Ираклия Гарибашвили в Пекин побудил нашего блогера Тенгиза Аблотия к поискам истоков мифа о том, что дружба с Китаем – это обязательно дружба с Россией.
У грузинских политиков есть одна диковинная черта. Они придумывают определенные тезисы, а потом сами же в них поверят. Таких искусственно придуманных представлений очень много, и одно из них совершенно непонятно откуда взявшееся и на чем основанное – это знак равенства между Россией и Китаем. Если у вас есть какое-то стратегическое соглашение с Китаем, то считайте, что оно у вас есть с Россией. Если китайцы строят у вас порт, то можете быть уверены, что контролировать его будут русские. Если китайцы что-то делают у вас, то на самом деле это делают россияне, только руками китайцев. Ну ладно, если это говорили старики, успевшие пожить в 50-е годы, когда Мао восторгался Сталиным, китайцы считали себя младшими братьями Советского Союза, носили косоворотки и пели калинку. Но нет, руку Москвы в любом чихе Пекина ищут люди вполне себе молодые, многие из них довольно-таки образованные и рационально понимающие мировые процессы. Но хоть убейся, считай, что сближение с Китаем означает автоматическое сближение с Россией. Это мнение, которое не имеет под собой вообще никакой основы. В дуэте Пекин-Москва Белокаменная явно плетется в хвосте, причем уже давно. Более того, Китай даже не воспринимает Россию как равного партнера и игрока, сопоставимого с ней по влиянию. Китайцы смотрят на Россию как на мешок денег, который попал в руки выскочкам, и поэтому его надо основательно распотрошить. Сегодня Путин полностью и безоговорочно в руках товарища Си. Если тому вдруг с утра что-то стукнет в голову, путинская Россия опустится на колени месяца так через 2-3. Смешно даже думать, что Пекин что-то там делает в интересах Москвы. Наоборот, там, где китайцы застолбили себе место под солнцем, оттуда русские тихо, без лишнего шума уходят. Ведь Россия откровенно боится Китая. Путин любил опаздывать на встречи с западными лидерами, но никогда с китайскими, потому что понимал, европейцы и американцы будут терпеть его хамство, а вот китайцы ответят и мало не покажется. А по-вашему, откуда вдруг так неожиданно осмелел казахский лидер Токаев? А все оттуда же, свой интерес зафиксировал Китай, и теперь Россия в Казахстан даже не сунется. Многие любят сравнивать внутреннее устройство Китая и России, видя в них сходство. На самом же деле оно очень разное, и сходство лишь внешнее. Пекин играет по четким правилам. У китайцев очень жесткая деловая этика, а коррупция – это не способ решения проблемы, а скорее выражение восточной благодарности. Китайский бизнес, приходя в ту или иную страну, всегда работает в белую, не нарушает местные законы. Китайская элита – это великовозрастные политфункционеры, тогда как в России чекисты и бандиты, которые намного хуже любых самых коррумпированных партократов. Китайская внешняя политика в сравнении с российской – это как небо и земля. Русские мечтают о восстановлении империи по всей своей границе, тогда как китайцы воздерживаются от какой-либо агрессии в отношении одного лишь Тайваня. И это очень показательная разница. Пекин защищает по всему миру свои интересы, но эти интересы сугубо практические. Им плевать на китайский мир, их не интересует, что происходит в Сирии или Ливии. Они не занимаются сменой власти в различных странах, не пытаются устроить бардак везде, куда дотянутся. Китайцы не финансируют праворадикальные партии в Европе, не создают иновещания на европейских языках, не лезут со своими неуместными инициативами по всему миру и не создают никаких антиамериканских альянсов. Пока россияне несли политическую заразу всему миру и выясняли, кто в районе вор, а кто фраер, китайцы спокойно работали, строили у себя предприятия транснациональных брендов, воровали технологии, посылали молодежь учиться в лучшие вузы Европы и Америки и получили соответствующий результат. Китаю нет дела до внешней политики своих партнеров. Хотите вступать в НАТО – это ваше дело, да хоть в Организацию Африканского Единства. Главное, чтобы нашим инвестициям ничего не угрожало. Пекин не считает главной своей задачей вставлять палки в колеса Запада везде, где только можно. Зачем? Какой в этом смысл? Китай даже с натяжкой, даже символически не Россия. Если в вашей стране открывается что-то китайское, то можете быть уверены, это делается в первую очередь в интересах Китая, во вторую – в ваших, а третьего нет. Никакой длинной руки России там нет и быть не может. Поиски русского влияния в Китае сейчас активно происходят в Грузии, после того, как премьер-министр Иракли Карибашвили подписал документ о стратегическом партнерстве с Китаем. И снова те же нотки. На самом деле все эти соглашения в пользу России, которая теперь нарастит свое влияние в нашем регионе. На самом же деле Китай является естественным союзником Грузии в самом главном, в ее транзитной функции. И функция эта в значительной степени антироссийская, так как речь идет главным образом о создании альтернативного коридора между Китаем и Европой в обход России. Москва никаким боком не может сотрудничать с Китаем в этом вопросе, так как любой железнодорожный состав, идущий из какой-нибудь Шэньчжэня в Европу через Грузию, это деньги, потерянные для России. Если китайцы построят в Грузии порт, то контролировать его будет Россия, говорят оппозиционеры, при этом не объясняя, каким образом, да и зачем китайцы подпустят к управлению их портом каких-то там русских с их манией величия. Все должны понять, Великий Шелковый путь, порт Анаклия, железнодорожный маршрут Баку-Карс, все это в первую очередь для Китая. Вся эта гигантская инфраструктура – бесполезная потеря времени и денег без грузопотока из Поднебесной. Если вы хотите иметь порт в Анаклии, то вы должны привлечь к этому проекту китайцев. Западные инвесторы не решатся на вложение сотен миллионов долларов в строительство порта с нуля. Слишком много неопределенностей, слишком много вопросов. Да и кто его знает? А вдруг завтра между Азербайджаном и Арменией откроется таки Зангезурский коридор, который резко изменит логистическую картину мира? Что тогда будет с нашими инвестициями? В мире есть только одна страна, которая может построить порт Анаклия, дать новое дыхание экономике Грузии и не выдвигать при этом никаких политических требований. Это должна быть страна, в которой частный бизнес имеет гарантии от государства в стратегических проектах, прибыль от которых имеет слишком уж долгосрочный характер. Есть единственная такая страна – это Китай. Все остальное – разговоры в пользу бедных.
Это был блог Тенгиза Аблоти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.